студии «Радио Спутник» работают Марат Касем и Маша Круза. Здравствуйте.
Коротко о теме нашего разговора. Натовские режиссеры сняли 8-минутный документально-игровой фильм о лесных братьях. В нем участники прибалтийского партизанского движения показаны героями, которые самоотверженно сражались против советской власти. Но о том, что в Латвии лесные братья в основном состояли из бывших воинов латышского легиона СС, которые продолжили сражаться за независимость после капитуляции немцев в Курляндии, сказано, конечно же, не было. Также не было сказано и о массовых казнях местного населения, которыми также прославились эти герои сопротивления.
После Второй мировой войны на западных границах СССР, как грибы после дождя, стали появляться различные борцы за свободу. В Волыни и Галиции это были бандеровцы, а на территории Прибалтики действовало свое партизанское подполье, получившее неофициальное название «Лесные братья». Националистические группы орудовали в 40-е и 50-е годы прошлого века в Литве, Латвии и Эстонии. Какой именно деятельностью занимались эти так называемые борцы с советским оккупационным режимом и почему натовские политтехнологи стали делать из них героев, мы будем говорить с экспертом. На прямой связи с нашей студией политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
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 Я вот хочу похвалить натовских режиссеров. Фильм получился таким вот удивительно зрелищным. Представьте, холодный осенний лес, туман, группа красивых юных парней и девушек, человек 15, не больше, они идут на верную гибель. Их атакуют как минимум 100 оголтелых красноармейцев.
Если не знать истории, можно купиться на этот шедевр и начать героизировать нацизм как минимум.
Ну вот, Игорь Владимирович, на это и расчет?
Да, Голливуд вообще известная во всем мире министерство пропаганды, фабрика грез. Они всегда умело создавали историю, ее корректировали, ее встраивали в современный контекст. Говоря Голливуд, я имею в виду, конечно, в целом западные стандарты создания киношедевров, поэтому вот по таким западным лекалам и НАТО создало свой пропагандистский фильм, и цели здесь понятны. На самом деле ситуация действительно тревожная, и произошло некое смещение, что ли, ценностей, путаница с идеалами, с которыми ряд восточноевропейских государств в свое время пришло в Европу, а некоторые сейчас стремятся. Я имею в виду Украину. Вот мы видим, что во главу угла украинской идентичности.
Это бандеровцы.
Какие герои поставлены сейчас на пьедестал на Украине. Это Бандера, Шухевич и прочие пособники фашистов на Украине. А в Прибалтике длительное время эта тема поднималась постоянно на уровне властей прибалтийских государств. Героизация пособников фашистов, коллаборационистов прибалтийских была частью внутренней политики. И на это как бы не обращали внимания, ну, по причине в Европе, по причине масштаба этих государств. По большому счету, их роль в Европейском Союзе и вообще в европейском таком политическом контексте была незначительной. Но вот сейчас, когда внимание вообще к этой проблематике истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны усилилось в связи с героизацией Бандеры Шухевича на Украине, взгляд вдруг на Прибалтику, в которой пропаганда нацизма вот таким историческим, я бы, наверное, сказал, образом, да, она поставлена на конвейер, на поток фактически с первых лет государственности эстонской и латвийской. И на это Евросоюз длительное время не обращал внимания. И вот что сейчас произошло? НАТО выполнила такую миссию поддержки союзников. Знаете, вот если бы такого рода пропаганда исходила из прибалтийских государств, можно было бы совершенно обоснованно уличить их в фальсификации истории, на что, в общем-то, неоднократно обращали внимание и в России, и, кстати, и в других государствах, не только в России. Что же сейчас происходит? В НАТО создали фильм, который можно представить как некую версию, игровую версию событий. Вот версия так или не так, ну вот есть такой взгляд на проблему.
Ну вот что интересно, что в Латвии тема лесных братьев была как-то забыта. В 2009 году президент Валдис Затлерс назвал лесных братьев героями, патриотами, а потом как-то вот эти лесные братья теряются из информационного пространства, про них как бы забыли. А вам не кажется, что именно сейчас эта тема снова всплыла?
Ну, ее даже в Латвии напоминают. Во-первых, напоминают, а во-вторых, действуют на опережение. Так вот, я закончу свою мысль. Смотрите, что получается. Создав этот продукт, они протянули руку помощи. Теперь, ну, руку помощи в кавычках, да? Теперь, если возникнет необходимость сослаться на какие-то другие источники, можно будет сослаться в тех же прибалтийских государствах на вот этот фильм. А потом, это очень хорошая политическая технология такая, потом уже первоисточник будет забыт. И НАТО может отказаться вообще не только от авторства этого фильма, а от того, что этот фильм следует воспринимать как историческую реконструкцию. Нет, это просто одна из версий, игровых версий. Но это уже будет забыто, а тем не менее это будет использоваться в пропагандистских целях внутри прибалтийских государств. Я боюсь, что то же самое скоро мы увидим и в отношении Бандеры и Шухевича. Вот в чем серьезная опасность такой игры с историческими фактами, создания таких исторических перевертышей, на которые пошли в НАТО. А почему пошли еще? Потому что НАТО сейчас необходимо, что ли, подтвердить свою значимость и важность для Европы. И таким образом, напоминая о том, что российская, как когда-то советская угроза, существует, НАТО продлевает срок своего существования. Не было бы прибалтийских государств, не было бы Украины, но их бы стоило придумать, потому что иных оснований для существования этого блока больше нет.
Игорь Владимирович, а вот эта игровая версия, как вы считаете, она действительно придумана в НАТО? Или, может быть, этот сценарий помогли прибалтийские партнеры, подкинули, грубо говоря, ну, а натовцы особо не проверяли, поверили на слово, ну и сняли такой фильм? То есть эта идея исходила от кого, как вы считаете?
Вы знаете, вот я не зря вспомнил Голливуд, и хочу вспомнить еще один известный голливудский фильм, который мы знаем как «Плутовство» или по-другому «Хвост виляет собакой». Дело в том, кто здесь заказчик, а кто производитель. Не суть важно. Мне кажется, и те, и другие прекрасно понимают, как на самом деле стояли дела в тот момент на пространстве Прибалтики, Восточной Европы, в целом Европы. Ситуацию после Второй мировой войны, как бы нам не пытались лукаво ее представить каким-то особым образом, что есть разные трактовки, разные версии, трактовал Нюрнбергский процесс, который происходил именно тогда. Он трактовал однозначно. Это была война с фашизмом и победа цивилизованного человечества над фашизмом. Все его сторонники, какими бы они благими мотивами свое сотрудничество с фашистами не прикрывали, они являются пособниками фашизма. Это касается и лесных братьев, это касается и Бандеры и Шухевича. Если некоторые из них не были осуждены, конкретные люди, за преступления фашизма, это не снимает ответственности за пособничество. Поэтому не надо думать, что в НАТО такие идиоты, которые, значит, повелись на белую работу там литовских, латвийских или эстонских пропагандистов и политиков.
Ну вот что странно, в январе 2017 года, когда ЦРУ опубликовали вот эти вот документы о деятельности своей разведки в различных странах, там были также и документы, которые касались лесных братьев. И в них американская разведка признала совершение этими братьями преступлений против мирного населения. А получается, что на государственном уровне как бы и нет? В документах об этом говорилось.
Мы это наблюдаем регулярно. В последнее время этот процесс активизировался, и уже не важно, что когда-то что-то было признано там черным или белым. Сейчас переписывается не просто история, сейчас переписывается методология подходов к оценке исторических событий. А методология теперь следующая. Двойные стандарты, конъюнктура. Как политическая карта ляжет, так и будем трактовать историю. Россия может быть как другом и союзником во Второй мировой войне, так и врагом, да, вдруг неожиданно, и противником. Ну, кстати, на самом деле, в данном случае никакого лукавства нет. Действительно, воюя против фашизма, в тот период Запад, конечно, рассчитывал не просто на уничтожение Гитлера, но и на то, что в борьбе с Гитлером и Советский Союз прекратит существование. Здесь как раз вот они просто следуют той самой логике, которой уже не одно десятилетие, можно сказать, не один век. Ни капли не отступили от своей стратегии.
Ну да, выражаясь словами представителя МИД Марии Захаровой, это какое-то историческое извращение, получается.
Оно извращение, да, но тем не менее, вот я повторюсь, цели и задачи остаются прежними. Как во Второй мировой войне уничтожали фашизм и геополитического конкурента в лице Советского Союза, просто не получилось Советский Союз уничтожить, да, так и сейчас эта политика продолжается. Вот смотрите, сейчас мы столкнулись, вот что интересно, один в один история повторяется, к сожалению. Очень печально это. Ну, значит, кстати, и свет в конце тоннеля тоже будет виден. То есть мы увидим эту победу над мировым злом. Сейчас весь мир воюет с исламистским терроризмом, то есть снова с фашизмом 21 века. В то же время и Россия является участником этой борьбы, и союзником Запада в этой борьбе. В то же время Запад пытается представить и Россию таким же противником, сравнимым с исламистским терроризмом. Да? То же самое, что и было в 40-е годы, когда воевали с фашизмом. Поэтому ничего, к сожалению, не изменилось под Луной. В общем-то, все остается прежним.
Ну вот если говорить про Запад, политологи часто пишут, что Трамп не знает, где находится Прибалтика. Вообще, голос прибалтийских лидеров едва слышен. Что касается потенциальной российской агрессии, то и вообще не очень-то и прислушиваются. Однако голоса эти звучат в последнее время все чаще и чаще. Вот вышел этот фильм, который мы обсуждаем. Означает ли это, что Прибалтика становится сферой интересов американцев в большей степени, чем ранее? Может быть, Трамп приложил к этому усилия?
Я думаю, если Трамп не знал, где находится Прибалтика, Мелания ему подсказала. Все-таки она восточноевропейская девушка и прекрасно знает, да, как устроена Восточная Европа и где находится Прибалтика. Это первое. Второе, Прибалтика и рассматривалась НАТО длительное время как единственный такой форпост, выдвинутый к границам Российской Федерации и призванный раздражать Россию, неким образом ее постоянно провоцировать на какие-то действия. Потом уже начали использовать с этими целями Грузию, да, а сейчас, ну, такая страна, как Украина, или то, что от нее осталось, более даже эффективно, если в данном случае можно использовать такое слово, более эффективно выполняет эту роль. Но никто не будет забывать Прибалтику как потенциальный плацдарм для размещения группировок натовских войск и место для некой такой агрессии, как минимум информационной. Мы знаем, что там размещены информационные центры НАТО. А будет ли использовать Прибалтику в этих целях Трампа? Здесь пока-пока остается надежда, что он мудрее тех, кто его на это толкает гораздо, и его предшественников, других американских президентов, все-таки будет исходить из национальных интересов США, в которых экономическое сотрудничество с Российской Федерацией, ну, по определению должно быть приоритетом. А если экономическое, то значит и политическое. Но мы видим, что Трамп не свободен в своих действиях, поэтому пока вот наблюдаем такую косвенную, что ли, поддержку вот этих вот устремлений Прибалтики и НАТО. Хотя, ну, время покажет. На самом деле остается надежда, что Трамп все-таки от этой логики конфронтации отойдет.
Игорь Владимирович, а если сравнить Украину и Латвию? Вот когда говорили о безвизовом режиме для украинцев с Европейским Союзом, латвийские, в том числе политологи, писали о том, что украинцы, в принципе, опасны для Европы, потому что там очень много радикалов, которые поддерживают непонятные совершенно взгляды, читают веды и, в общем-то, могут пойти на все, что угодно. А здесь получается, что тоже такая же подмена начинается, как на Украине произошла?
Дело в том, что прибалтийские радикалы не отличались никогда таким спокойным отношением к жизни. Просто Украина, тесные объятия Европы и НАТО попадают в период тот исторический, когда на ее территории идет гражданская война. Конечно, Украина опаснее для Европы, чем Прибалтика. Но, в первую очередь, она опаснее как раз, как ни странно, для жителей тех самых прибалтийских республик, которые нашли Европе и стол, и дом. Очень многие уехали, ведь мы знаем, что Прибалтика опустела фактически. Там население работоспособного возраста с каждым годом становится все меньше и меньше. Так вот, украинцы призваны как раз увеличить количество белого, назовем его так, населения в Европе, и тех же латышей, литовцев и эстонцев заменить в европейских государствах на должностях обслуживающего персонала. Этого, мне кажется, больше сейчас опасаются в Прибалтике. Но, в принципе, конечно, сравнима ситуация в том смысле, что вот объединение в один союз с такими государствами, как Латвия, Литва, Эстония и Украина, не способствует прогрессу европейскому никоим образом.
А объединение последователей, нынешних последователей бандеровцев и лесных братьев на территории Прибалтики, оно, как вы считаете, осуществимо в ближайшее время?
Во-первых, насколько мы знаем, лагеря боевиков украинских до того, как фактически на их штыках новый киевский режим пришел к власти, и существовали на территории прибалтийских государств, как минимум Литвы. И мы знаем, что на это власти тогда Литвы и Евросоюза в целом как-то смотрели сквозь пальцы. Кстати, мы то же самое наблюдали и в Польше. Мы знаем, что лагеря подобные военизированные существовали в Польше. И вдруг в Польше осознали, что Украина идет в Европу с Бандерой и Шухевичем. А с кем она должна была идти, если последователям именно Бандеры и Шухевича давали возможность тренироваться на территории Польши? То же самое происходило и в Литве. И теперь, когда Украина стала, ну, по мнению, по крайней мере, Порошенко, чуть ближе к Европе, да, или там уже вообще европейским государством, понятно, что объединение вот этих радикалов может продолжиться, и теперь будет все наоборот. Теперь на территории Украины, которая пока еще и долгое время будет являться территорией без власти, государством, где правит анархия, и не членом Евросоюза, вот эти вот литовские экстремисты могут свои тренировки продолжить. То есть у них такой террористический интернационал, и помощь друг другу только укрепится благодаря вот тому, что сейчас на Украине такая власть, которая способствует терроризму, фактически терроризму.
Авторы этого ролика натовского говорят, что дух лесных братьев живет в спецподразделениях нынешних армий Литвы, Латвии и Эстонии. Вот что они имеют в виду?
Они имеют в виду, что антисоветский тогда, а ныне антироссийский дух – это основа политической платформы правящих элит прибалтийских государств, и, соответственно, на ней базируются и уставы вооруженных сил этих государств. То есть речь идет о том, что это продолжатели дела вот этих вот пособников нацистов, и их можно воспринимать как такие профашистские формирования. Они даже не понимают, с какими заявлениями они сейчас выступают, прибалтийские политики, ведь рано или поздно в Европе произойдет такое же понимание, как случилось в отношении Бандеры и Шухевича и в отношении лесных братьев. Как бы сейчас вот эту их союзничество с фашистами не пытались закрасить вот этим антисоветизмом, который сейчас вновь популярен становится в Европе. Если ты, знаете, воевал против советской власти, ты в любом случае наш. Неважно, какие-то преступления по ходу совершал и после этого, и до этого убивал ли ты младенцев, насиловал ли ты женщин. Не имеет значения. Главное, что ты выступал против Советского Союза. Но это такие двойные стандарты. Они рано или поздно ударяют по тем, кто им следует.
Игорь Владимирович, просто, может быть, нужны какие-то герои даже современной армии, но кем, собственно, им гордиться? Ну, в России есть, не знаю, маршал Жуков, армяне гордятся Баграмяном, во Франции Шарль де Голль, ну, а странам Балтии, ну, вот есть лесные братья, памятники им устанавливают. Тоже для поднятия современной армии, духа этой армии, не может же жить общество?
Да нет, это понятно, что общество без героев не может быть, и Украина как раз с этим столкнулась, можно только посочувствовать таким государством с очень странной истории или вообще без истории. Как другие из этого находили выход? Ну, не знаю, они находили выход, искали свои глубокие истории, ведь не все же были великими державами изначально, да? Искали выход для укрепления духа, вспоминая о каких-то деятелях культуры, ученых, изобретателях, просто замечательных, добрых, хороших людях, опираться на культуру такую, что ли, военную, да? Но это удел государств серьезных, больших, серьезных держав, империй в прошлом, наверное, с богатой военной историей. Придумывать себе военную историю – это просто смешно, да? А ставить во главе угла восхваление подонков, то только потому, что они держали в руках оружие, и вот больше других мы не нашли в истории вооруженных наших предков, да, кроме как подонков. Но это либо говорит о незнании своей истории. Я думаю, что, несмотря на не на очень простую тоже историю того же Великого княжества Литовского, можно найти очень много тех страниц, которые могут оказаться более позитивными, чем война Вторая мировая, которой общепризнанно весь мир воевал с фашизмом. Вот понимаете, можно разбираться во многих аспектах истории 300-летней давности, 500-летней давности. И, кстати, так и будут копии ломать историки. Кто был прав, кто виноват. Можно даже разбираться, откуда есть пошла Русь. Там, да, 1000 лет, 2000 лет, там, да, или там, как считают, в Киеве теперь вообще Адам. Адам – это украинец. Вот украинцы все пошло. Да это вроде смешно и в то же время не так опасно, на самом деле. Но переписывать и пересматривать подходы, во-первых, к истории не очень давней, во-вторых, которая получила оценку мирового сообщества однозначную. Я имею в виду войну с фашизмом и фашистов, их пособников, как воплощение вселенского зла. Вот пересматривать вот эти подходы, ну это, я даже не знаю, с чем это сравнить. Мне приходят на ум какие-то такие приличные слова, да, но это как минимум подло по отношению к собственному народу, да, то есть подонков называть героями, это не уважать тех людей, то молодое поколение, которому вот этих людей будут преподносить как героев, на которых надо равняться. Это же кого можно вырастить? Каких манкортов можно вырастить, если вот так извращать историю и право называть Кремлем?
А кого хотят вырастить? Вот к вам вопрос.
Да вырастить хотят тех, кто не будет задавать лишних вопросов. Понимаете, с чем столкнулся коллективный Запад и лидер Соединенные Штаты? Была идея создать определенного качества уровня жизни общества, идеальное, которое хорошо, широко обеспечено, имеет возможность для прогресса, для развития и за счет эксплуатации остальной части человечества. Но оказалось, что в этом обществе места очень малому количеству людей. Американцы более-менее там создали условия для себя, даже европейцы. Уже начинают не вписываться в эту историю, не хватает для них мировых ресурсов. И теперь из европейцев создают таких же исполнителей чьей-то воли, а тех, кто должен в интересах не золотого уже миллиарда, а золотых, наверное, там 500 миллионов, но на 500 миллионов еще хватает, наверное, силенок, да, и ресурсов у цивилизации сделать для них шикарную жизнь, а остальные не важны. И вот теперь создают таких биороботов, которым вот эту морковку вот этого идеального мира вешают впереди, они к ней двигаются и не задумываются. Для этого они должны добыть историю, потому что очень много ответов на вопросы современности, да, если ты вот понимаешь, как все это происходило, ты находишь аналогии в современности и понимаешь, что тебя обманывают. Они не должны знать историю, у них не должны быть очень странные герои с очень странной, опасной, тревожной, ценностной шкалой такой, да, где добро и зло, а грани стерты, да. И таких людей очень легко потом устроить в любой процесс. Их можно отправить на войну за любое дело. Не надо объяснять, что вот это правое дело или благое. Они пойдут уже за что угодно, потому что у них не будет таких вот, ну, как бы, ценностных скреп, что ли.
Это на Третью мировую войну, наверное, хотят отправить кинематографисты и политтехнологи, потому что вот, если мы помним 2016 год, там BBC сняли фильм, который назывался «Третья мировая война в командном пункте». И по мысли авторов этого проекта, война начиналась в Латвии. И в Латвии прошли многочисленные протесты, потому что жители Латгалии региона говорили, нет, мы не собираемся отделяться, мы не собираемся протестовать, и более того, к России присоединяться тоже не хотим. Вот такой был скандал.
Да, интересная у вас мысль возникла. Я, наверное, тоже в этом направлении думал, но вот вы прямо даже мне, как принято говорить, с языка сняли. Да, действительно, вот как раз эта молодежь, которая воспитана на таких странных, червивых, там, не знаю, протухших ценностях, да, она спокойно может быть кинута в топку такой войны, причем ей не надо будет даже нападать. Видимость угрозы даже не потребуется. Им просто скажут, что она существует. Эта угроза всегда была, есть и будет. И они просто сами пойдут защищать свою родину от российского русского медведя, да, даже если этот медведь в этот момент совершенно в другой стране занимается совершенно другими делами и очень активно выстраивает отношения с Азией, с Китаем и поглядывает на восток, тем не менее они будут слышать его рык в этой стране на западе и будут защищать свои ценности, хотя тот медведь уже, может быть, давно повернулся спиной к западу и даже не помышляет, и даже не пытается встроиться в этот западный процесс и не претендует даже на расширение экономических связей. Да, вот, ну, я такую, конечно, весьма условную картину рисую, но даже в этом случае нас будут обвинять в агрессии, в угрозе, как минимум в экономической, да, что мы претендуем на то, чтобы там завязать на себя Евросоюз и подсадить его на российский газ. И все. И не потребуется иных объяснений, кроме «это же русские». Смотрите, это же русские. У этих молодых людей сразу же вот эти картинки из таких фильмов станут в памяти, в мозгу, прорисуются, и они, представив, что эти русские сделают с ними, если они придут сюда, в эту мирную Латвию, Литву, Эстонию, они просто возьмут в руки оружие и постараются пересечь границу. Кстати, вот как раз чем это заканчивается, им обычно пропагандисты-то не напоминают, чем заканчивается агрессия против Советского или Союза, России, современной или Российской империи, им обычно не напоминают. Я думаю, что вот это тоже очень профессионально выстроенная политическая технология, когда в истории оставляют очень много белых пятен, сознательно именно тех пятен, которые позволяют посмотреть на вопрос с другой стороны.
А наше интервью заканчивается на этой ноте. Какая она мажорная или минорная, решать радиослушателям. На прямой связи, напомню, с нашей студией был политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, большое вам спасибо.
Спасибо, Игорь Владимирович. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.